Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это тема недели, наша еженедельная беседа на ту или иную европейскую актуальную тему. Ну, сегодняшняя тема будет, может быть, самая актуальная из возможных на данный момент в Европе по ряду причин. Ее можно назвать темой, основной темой, может быть, даже всей нынешней осени. Ну, так, слегка заинтриговав слушателей, вначале все-таки представлюсь, как обычно, своих собеседников. Это участники проекта «Европа» Александра Вагнер со мной в студии, на связи с нами по телефону Кирилл Кобрин и наш сегодняшний гость, международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Всем добрый день. И теперь раскрою тему нашей сегодняшней беседы. Тема — это иммиграция. Информационных поводов о том, чтобы поговорить на эту тему, более чем достаточно, и это поводы географически самые разнообразные. Не только московские, поскольку, естественно, как всем известно, не так давно, несколько недель назад в Москве произошли беспорядки, спровоцированные преступлением, в котором был замешан мигрант, приезжий из Азербайджана, если верить следствию, хотя дело это запутанное и неоднозначное, но сейчас в его детали углубляться не будем. Но есть и масса других европейских событий разной степени трагичности и драматичности, которые заставляют задуматься о том, почему Европа сталкивается с проблемой миграции, с проблемой совместного бытия населения, считающего себя коренным, и тех, кто приезжает в Европу. Это и жуткая катастрофа у острова Лампедуза, где затонуло судно с мигрантами из Северной Африки, погибло несколько сот человек. Это и проблемы, обострившиеся проблемы во Франции, где власти депортируют в страны Центральной и Восточной Европы цыган, граждан этих стран, которые обосновались во Франции и сейчас... Это вступило в противоречие с законами Французской Республики. Это и многие другие, более, может быть, мелкие происшествия, которые заставляют нас задуматься над вот этой темой, очень остро актуальной в настоящее время, и попробовать взглянуть на нее с самых разных сторон. Ну, давайте начнем с такого вопроса, может быть, ну, что называется, будем танцевать от печки. Если в обществе живут разные, разного происхождения, разных культур, разного образа, так сказать, мысли и поведения группы людей, то между ними, что вполне естественно, часто возникают трения, возникают некие негативные эмоции. Эти негативные эмоции принято часто называть ксенофобией, то есть дословно боязнью, неприязнью к чужому, к другому. Вот предлагаю начать именно с такого простого, с попытки такого анализа психологического фактора тех проблем, которые возникают при общении представителей разных культур в современной Европе. Ну, в принципе, что можно сказать о ксенофобии? Это чувство естественное или неестественное? Правильно ли о нем говорить как о какой-то аномальной, неприятной фобии, или, может быть, это просто некий инстинкт самосохранения, который действует у людей, сталкивающихся с чуждым, непонятным, с иной культурой, с иным поведением? Я думаю, что следует начать с этого вопроса по одной простой причине, поскольку, может быть, психологические реакции лежат как бы в основе, а потом на них, соответственно, накладываются другие факторы, экономические, политические, социальные, о которых, я надеюсь, мы сегодня тоже поговорим. Вот, Ефим, ваше мнение о ксенофобии как таковой. Это что?
Человеку дано сознание прежде всего для того, чтобы преодолевать в себе некоторое совершенно естественное проявление. То, что страх перед лицом чужого, а ксенофобия – это именно страх, боязнь, как вы сказали, фобия, это совершенно естественное проявление чувства самосохранения, основополагающих рефлексов, заставляющих человека опасность встречать, реагировать на нее, приобретать какие-то защитные окраски, приобретать защитные реакции. То есть это естественное проявление, которое социальным кодексом каким-то преодолевается в человеке. Поэтому и одно, и другое нужно всякий раз учитывать, когда мы говорим о явлении. Бессмысленно осуждать естественное, как, например, бессмысленно осуждать вашу способность уклониться, если я вдруг попытаюсь дать кулаком в лицо. Бессмысленно. упрекать в том, что вы уклонитесь или дадите сдачу. Но бессмысленно, разумеется, и поддаваться только чувству естественного страха. Нужно выработать, прежде всего, сознательное отношение к этому. Если мы говорим о ксенофобии, как о политических движениях в Европе, то, как правило, там все-таки доминирует бессознательное отношение к этому явлению. Осознать его, выработать рациональный ответ, рациональную реакцию – это самое важное.
Кирилл, вы согласны с такой трактовкой и с таким подходом вот к ксенофобии как к явлению психологическому,
социальному? Ну, естественно, двумя руками за, но надо еще отметить следующую вещь, уж извините за некоторый академизм. Дело в том, что каждая психология имеет свою археологию, вот так скажем. Все-таки, если мы посмотрим на само понятие чужого, оно в истории довольно сильно менялось. Понимаете, вопрос о этносе, о национальности, и особенно как сейчас самое модное и самое потерявшее любое значение слово о культуре в силу своего широкого и не очень осмысленного употребления, это все социальные или социокультурные конструкции, которые имеют свою историю, безусловно. И то, что говорит Ефим, осознание этого, осознание, так сказать, собственного страха и умение жить с этим страхом и вести себя приличным образом, говоря вот так попросту, да, оно начинается с того, что само понятие своего и чужого подвергается рефлексии. Вот говорят о понаехавших или там говорят о мигрантах. Обычно ведь это говорят люди, которые сами не понимают, что они из понаехавших. Ну, есть удивительные как бы образцы людей, которые сами приехали в ту или иную страну и начинают воевать с приезжими. Но это особый случай. Но ведь вся история, и в частности Европа, это история миграции. С какой точки мы начинаем говорить, что вот это коренное население, а это население не коренное? Вы знаете, я родился и вырос в городе Горький, а потом Нижний Новгород, а до моего рождения и Нижний Новгород тоже. Вы знаете, мы тоже ведь там, как бы вот то население, которое там живет, оно тоже понаехало. А это форпост славянского влияния на всевозможных финно-угорских землях в XIII веке. А вокруг живут разные народы, и марийцы, и мордва, и татары, и так далее. Кто там коренные народы? Кто понаехал?
Ну, тут это, конечно, условно, да. Но какой-то временной промежуток, так сказать, общественное сознание отсчитывает. Всегда, он всегда, конечно, разный. Но всегда это, конечно, условность, потому что человечество, оно все время находится в движении. Это же понятно.
Совершенно верно. И вопрос возникает вот в этом осознании, о котором говорит Ефим, вопрос главный возникает, ну, довольно комично, но тем не менее. Надо понять, что вот эта граница, которая отделяет старых понаехавших от новых понаехавших, от псевдоместного населения до мигрантов, она подвижна, она зависит от нашей воли, а, к сожалению, чаще всего она зависит от политической конъюнктуры.
Мне кажется, что все-таки ксенофобия, она имеет корни вот в этом племенном обществе, которая существовала раньше, до возникновения, собственно, государства, понятия государства и народы. И я думаю, что в этих племенных обществах действительно было враждебное отношение к людям из других племен. И вот, наверное, оттуда
они же у них еду отбирали, ну это же понятно.
Да, вот от этого, значит, мне кажется, вот там вот можно искать корни в ксенофобии. Но в современном обществе, когда действительно уже все-таки большинство государств Европы, они многонациональные, и существует понятие как национальные меньшинства и так далее, то, мне кажется, ксенофобия – это уже скорее свидетельствует о склонности человека к обобщению и к склонности человека к предрассудкам, поскольку в основном то, что говорится в отношении этих других национальностей, живущих в одном государстве, да, обычно тех, которые в меньшинстве, это, как правило, действительно имеет отношение не только к иностранцам, но и к коренным жителям этой страны. Вот, например, как к цыганам в разных странах Европы, и даже можно привести в примеры Чехию, где цыгане являются коренным населением, то есть они здесь родились,
ну, условно коренным, вот это как раз то, о чем Кирилл и говорил. То есть когда-то они, конечно, сюда пришли, но это много веков назад.
Да, ну это условно коренные, но эти люди говорят по-чешски, скажем, и они здесь выросли, у них есть гражданство и так далее, но по отношению к ним вот существуют такие предрассудки.
Мы попытались сейчас как-то поговорить о таком психологическом уровне проблемы, о явлении ксенофобии как просто эмоциональной реакции, которая человеку присуща и которая, возможно, естественно, в определенной мере, но человек цивилизованный, видимо, и отличается от нецивилизованного тем, что он способен, как вот Ефим правильно заметил, осмыслить свое поведение и свои психические реакции и, если надо, их преодолеть. Так вот, попробуем подняться на ступеньку выше. Фактор следующий. Назовем его условно социально-культурный, что ли, или поведенческий. Откуда возникают вот эти проблемы и трения? Вот вы сказали, Саша, о, допустим, неоднозначном отношении в том же чешском и вообще в центральноевропейском, это и Словакии, и Венгрии касается, и Румынии, и других стран, отношений к цыганскому меньшинству. Происходит это в первую очередь, конечно, при непосредственном общении представителей, скажем так, разных этнических общин, цыганской и остального населения, которое составляет большинство в тех или иных странах, и поведение разное. Привычки разные, некоторые из них неприятны той или другой стороне. Ну, это вот, что называется, пример классический, если взять ту же Россию, ту же Москву, когда мусульманская община отмечает праздник Курбан-Байрам, то из года в год приходится слышать и в социальных сетях читать, и непосредственно в разговорах с знакомыми, с жителями города говорить, что вот там мусульмане, не знаю, барана зарезали прямо во дворе, там то, там все, в общем, непрерывные какие-то жалобы. Ну, у мусульман, естественно, тоже возникают жалобы на какие-то другие аспекты поведения там людей с бритыми головами и не только. То есть происходит несостыковка культурно-психологическая. Как определить, с помощью чего определить границы приемлемого, чтобы эта несостыковка и это неприятие поведения друг друга, оно не приводило к насилию и не приводило к открытой вражде, как уже то и дело происходит. Где проходят эти границы и что их должно определять? Или государство должно быть этим окончательным арбитром, но государство ведь тоже не беспристрастно. Как вы думаете?
Государство задает какие-то рамки, внутри которых действует общество. Если это государство обработало проблему и сделало какой-то вывод, то оно и законы приспосабливает к этому. По этим законам общество, по идее, должно жить. Сейчас в Европе фактически до последнего времени доминировало представление о том, что Европа будет развиваться по модели мультикультурализма или мультикультурности по-русски. Но, предваряя проблему, хочу сказать, что мы имеем дело со сложнейшим комплексом вопросов. Демографический сдвиг, который происходит сейчас в Европе, это сложнейший набор самых разных социальных и культурных факторов, и этнических. И здесь самое главное – не питаться иллюзиями, что упрощая, мы можем проблему решить. Упрощением проблемы является ксенофобия, несомненно, попытка объяснить трение и напряженность тем, что понаехавшие, как вы говорите, что они принципиально...
Это народ говорит.
Ну да, что понаехавшие – это принципиально другие люди, не способные воспринять то или иное. Таким же упрощением и примитивизацией проблемы является попытка доказать, что все нации, собственно говоря, не являются чистыми нациями. Это настолько банально, это настолько очевидно. Нет чистых наций. Они все за собой имеют какую-то сложнейшую эволюцию, состоят из разных этнических примесей, если хотите. Но сказать так еще не значит решить проблему. Она же реальна. Это и проблема Бирюлёва, это и проблема... И прежде всего, конечно, это проблема Лампедузы, это проблема беженцев, готовых и рискующих своей жизнью, чтобы добраться до берегов Италии. Почему? Что? Достаточно ли сказать, что ну и что, ну, так итальянцы будут через 100 лет темнее, а через 200 вообще будут выглядеть как африканцы? Это недостаточно сказать, потому что при всех предыдущих переселениях народов, какими бы значительными они ни были, они всякий раз, задавая какую-то культурную основу, развивались, совершенствовали свою культуру, возникала культурная среда, о которой мы вполне могли сказать. Это французский цивилизационный круг, это французская культура, при всем относительности слова
но
культура.
Но это века часто происходило.
Да, а вот об этом-то и идет речь. Готовы ли мы ждать 300-500 лет, чтобы получить в итоге совсем иной тип культуры на той территории, которая сегодня называется Францией. Я не говорю сейчас о себе, я говорю сейчас о значительном числе французов, которые отвечают на этот вопрос мы не готовы, или мы можем этот процесс затормозить, мы можем его обратить вспять, скорее всего, ни то, ни другое невозможно, а может быть, возможно. В любом случае, нужно выработать какие-то меры, чтобы мы не были щепкой, которую несет река куда-то, и он никто не знает куда, а мы удовлетворяемся только тем ответом, что ну и раньше несла кого-то куда-то. Это же не решение социальных проблем и культурных проблем. Это может быть только решение этнических проблем, но я повторяю, это не главное здесь. Главное – выработать какой-то цельный культурный образ француза будущего, немца будущего, россиянина или русского будущего. Вот о чем идет речь.
То есть вы в какой-то мере за социальную инженерию, поскольку вот такой проект выработки некоего образа или образа общества, или образа человека, нации и так далее, это, в общем-то, да, это такая задача государственная, но она противоречит, на мой взгляд, идеям, ну, естественного, что ли, развития, которое в борьбе более или менее стихийных сил, социальных, экономических, культурных, некий вектор и выработается.
Ну, если у нас нет вообще никакого влияния на этот вектор, то для чего все эти усилия, для чего вообще говорить? Тогда ведь можно, в принципе, сказать, что у российской культуры есть много общего с французской, а у той с английской, поэтому любые деления бессмысленны, и вообще можно отдаться пассивному созерцанию природы, которая, естественно, богата всякими процессами, от жучков до человека. Этого, я думаю, сознательному существу маловато. Ему все-таки нужна не социальная инженерия, не попытка, это делали фашисты, попытка...
Не только, и коммунисты просто.
И коммунисты, да. Попытка создать нового человека. Я говорю сейчас о разумном, рациональном отношении к процессу, прежде всего. С тем, что он включает в себя, естественно, какие-то нормы, какие-то заданности, какие-то квоты. Это то ли отношение к понаехавшим, скажем, которое позволяет их приспособить среде, то ли отношение, которое позволяет им жить, как они хотят, и по законам, как они это себе представляют. Совершенно разные отношения, кстати говоря. Способность землячеств жить рядом, не разделяя одни и те же законы общества. Можно ли тогда говорить о существовании вообще какого-то общества? Ну, скажем так, североафриканское мусульманское землячество во Франции живет по тем же законам, что и подобное землячество в Швеции. Что это? Возникновение новой этнико-религиозно-государственной общности на территории Европы? Или ошибка президентов? Ошибка развития? Многие европейцы сейчас считают, что это ошибочная концепция.
Мне кажется, что в нашей дискуссии надо все-таки разделить людей, которые живут в многонациональном государстве и родились в этом государстве, и приезжих, которые прибыли в эту страну, скажем, как эмигранты в настоящее время. И мне кажется, что это две разные проблемы. То есть, с одной стороны, неприятие людей другой национальности, вот как в случае с Москвой, когда вот вы говорили о том, что не нравилось каким-то людям, что во дворе там резали барана. Вот это все-таки в данном случае речь идет о людях, которые являются гражданами России и которые исповедуют, приехали из другого региона, исповедуют, скажем, другую религию. И опять-таки иммигранты, которые приехали в эту страну для того, чтобы заработать денег из, вот, скажем, страны Средней Азии и так далее. То есть это две разные проблемы. И мне кажется, что все-таки решение у этих проблем тоже разное. Если мы говорим о регулировании иммиграции, то в данном случае мы должны говорить, скажем, там, о введении какого-то визового режима и так далее. Если мы говорим о необходимости уже существующих, скажем, землячеств или существующих этих национальных меньшинств, каких-то групп других национальностей в каком-то большом многонациональном государстве жить совместно, то здесь, конечно, совершенно другие проблемы необходимо решать. Здесь нужно говорить о том, что, скажем, об образовании, о системе образования, поскольку здесь уже, мне кажется, государство может влиять, чтобы в школах дети учились и этой толерантности по отношению к другим культурам. И, между прочим, эта политика, она очень хорошо работает в той же Великобритании. Я думаю, что Кирилл может об этом сказать.
Кирилл, что говорит об этом ваш британский опыт? И, вообще, и с другой стороны, какова вот ваша оценка этой проблемы, о которой мы с Ефимом и с Сашей только что говорили? Возможно ли рациональное регулирование этих процессов, которое привело бы к большей, ну, скажем так, социальной гармонии?
Я думаю, что и уверен совершенно, что только рациональное отношение к этому и возможно, как и вообще ко всему остальному. Дело в том, что если посмотреть западноевропейские государства, так или иначе существует, ну, две модели, если угодно, того, чем является государство в отношении собственных граждан. Есть модель континентальная, назовем ее французской прежде всего, да, это республиканская так называемая модель. Иногда даже некоторые политологи говорят, что во Франции не демократия, а республиканизм. Суть этой модели заключается, она очень простая, и она возникла, конечно, из исторического пути Франции, особенно из революции всех, что высшей ценностью во Франции является сама республика. Не государство, ну, как бы не бюрократы, и не такое надувание еще, как в России, там, великое государство. Нет, республика как объединение граждан, да, как, ну, как бы некое единое целое. И это целое является приоритетным по отношению к гражданам. И граждане обретают свою, скажем, свое равноправие, да, именно будучи членами или там, я не знаю, элементами этого целого. С этой точки зрения французское государство берет на себя функции, ну, что называется, социального дирижизма. Это значит, что для французского государства, для французской республики абсолютно все равно, какую исповедуют религию люди, абсолютно все равно, чем они там, я не знаю, занимаются дома и так далее, но одновременно граждане не должны приоритетно показывать знаки принадлежности к другим, извините за заумный академический язык, знаки принадлежности к другим общностям приоритетно к принадлежности к республике.
Ну, вы говоря более простым, говоря, да? Более простым языком, это тот закон, который, собственно говоря, недавно был принят, вернее, уточнен французским парламентом, и который запрещает, в частности, публичную демонстрацию знаков религиозной принадлежности в школах и государственных учреждениях. То есть ни крестов публично носить нельзя, ни мусульманских головных уборов и так далее. Это одно из проявлений вот этого принципа, если я вас правильно понял.
Совершенно верно. Но этот закон, это, конечно, вершина уже, да, на самом деле, практики Французской Республики. Есть другая модель, это то, что называется англосаксонская, которая представляет себе государство как объединение полусамоуправляющихся общин. Так исторически складывалась Англия, потом Британия. Тем более, что Великобритания состоит из различных, как бы, да, частей. А там приоритетом является как раз община. Объединение людей, которые в той или иной степени, по той или иной причине, потому что ли они живут вместе, потому что ли они принадлежат какой-то религии, ну, неважно совершенно, или социальной даже группе, они внутри как бы вырабатывают свои нормы поведения, а государство накладывает только некую сетку или там некоторые границы, за которые эти граждане выходить не могут. То есть, говоря грубо, британец прежде всего, там, я не знаю, христианин или там шотландец или мусульманин или, я не знаю, пакистанец, и во вторую очередь он как добровольный, ну, я понимаю, что это условно, но тем не менее, как добровольный гражданин этого государства.
Ну, да? Хорошо, а тогда эта сеть, насколько она крепка, поскольку неизбежно же возникают пересечения и столкновения, допустим, тех же некоторых религиозных правил и установлений, что называется, с законами того же государства или с некими общепринятыми правилами соседского общежития и так далее.
Совершенно верно. И вот все бои юридические, идеологические, политические, как в одной модели государства, так и в другой, ведутся как раз вокруг этих границ, безусловно. Да? И то, что мы обсуждаем сейчас, это границы. И меня очень радует, на самом деле, что эти границы, на самом деле, и эти типы существуют, поэтому есть что обсуждать, это раз. Когда мы возьмем пример другого государства, России, да, где произошли вот эти бирюлевские, не только в Москве, события, здесь же, помимо всего прочего, помимо естественных и вполне понятных тяжелейших причин, и я согласен с Ефимом, что это очень сложные проблемы, которые нельзя упрощать и которые надо решать, здесь это все накладывается на, во-первых, отсутствие хоть какого-либо представления об идентичности российского государства. Вообще российское государство, оно какое? Оно многонациональное, и оно состоит из различных народов, но тогда все эти разговоры «хватит кормить Кавказ» – это бессмысленно. Представьте себе демонстрацию во Франции «хватит кормить Нормандию».
Ну, это явный отголосок имперского прошлого России, с которым она по-прежнему не знает, что делать, поскольку совершенно очевидно, что есть регионы, которые...
И вот это то, что, да, о чем говорила Саша, то, что перемешивали, и вы говорили, Слава, то, что как бы комментаторы, и даже, что меня потрясло, конечно, совершенно во время бирюлевских событий, люди, которых называют, и сами себя называют русскими либералами, абсолютно перемешали российских граждан, которые живут в Москве, выходцев с Кавказа, например, они перемешивают с приезжими, то есть с гражданами других государств, то это говорит просто о катастрофическом уровне политической культуры. Здесь нет этих рамок, о которых мы говорим применительно к тяжелым, серьезным, но решаемым вполне проблемам в Западной Европе. Это вот как бы теоретическая часть. Практическая. Я живу в Лондоне, в многонациональном районе. Это Хакни. У меня за углом мечеть, турецкая мечеть. Это район мигрантов, всегда был таким. Сначала там жил белый рабочий класс. Это был отчасти еврейский район в 19 веке. И до сих пор на севере от нас довольно большой еврейский район Стэнфорд-Хилл. Потом там появились греки. И потом турки, киприоты. И район стал в основном турецким. Потом появились ямайцы, ганцы. А сейчас его активно заселяет, что называется, креативный класс белый снова.
Ну и как живется им всем вместе?
Может быть, у меня иллюзия. Я живу там только больше, ну, чуть больше полгода. Живется всем очень хорошо, и все очень довольны, что они живут рядом. Потому что все друг друга экономически кормят. Во-первых, ну... Естественно, огромное количество всевозможной этнической там, и еды, и продуктов и так далее. И естественно, что такое количество, например, турецких заведений никогда бы не выжило, если бы не приход вот этого белого креативного класса сюда. Никаких исламских экстремистов или там чего, о чем многие говорят, здесь нет. Ну, это, наверное, связано с тем, что турецкая, что называется, разновидность ислама значительно более мягкая, да, чем когда мы говорим о пакистанцах, бангладешцах и так далее. Это правда. И там есть районы и такие. Но самое-то главное, я далек от того, чтобы петь дифирамбы, скажем, неолиберальной политики, особенно, так сказать, городской политики времен Тони Блэра и нового либерализма, но одна вещь, которая исключительно всегда поддерживала британское правительство последние пару-тройку десятков лет, это то, что не должно быть моноэтнических районов.
Так называемых гетто, да?
Да, в которых собираются вот эти общины. Есть кое-где там небольшие районы, но того, что называют во Франции гетто, того, что в Америке является гетто, здесь нет. Здесь живут плечом к плечу и безработные, и люди с довольно приличным доходом. Здесь живут рядом, буквально в одном доме. А это все, вы знаете, это не утопия. Это действительно создает определенную возможность. То есть мы действительно в этом районе отчасти чувствуем, что мы живем общиной.
Ну что ж, можно этому, наверное, позавидовать. Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы говорим сегодня о европейской пестроте и о том, какие проблемы она с собой влечет и какие возможности, с другой стороны, открывает. О миграции говорим, о сожительстве соседском различных общин, культур в разных странах Европы и о том, как возникающие в этой связи проблемы можно решать. Вот, Кирилл, вы уже затронули тему, которая очень часто поднимается в связи с проблемой миграции, это тему социально-экономическую. Есть несколько расхожих представлений. Одно из них звучит так, что мигранты отбирают у местных жителей работу. Я не являюсь большим поклонником творчества известной российской журналистки и публицистки Юлии Латыниной, но не так давно она опубликовала в «Новой газете» довольно пространную статью, где, в общем, свела воедино как такие, может быть, несколько стереотипные представления на эту тему, так и довольно интересное и любопытное замечание, которое позволяет понять применительно к Москве механизм того, как действует вот эта экономика иммиграции. И она приходит к выводу, который достаточно, например, я от многих людей, от москвичей слышал, о том, что на самом деле и количество мигрантов, и их экономическая роль, она в настолько непропорциональной, ужасной степени завязана на коррупцию в России, что, в общем-то, проблемой, может быть, является не столько миграция как таковая, сколько ее использование коррумпированным государством. Я даже процитирую. На ряде примеров мы хорошо видим, что мигранты в России занимают не столько нишу неквалифицированного труда, сколько нишу труда, приносящего максимальный откат. Конец цитаты. Примеров сколько угодно. Какой-нибудь таджикский дворник, который работает, убирает сразу несколько дворов, получает зарплату, что называется, в черную, что-то отправляет там своим родным в Таджикистан. Расходы на него минимальны, поскольку никто ему толком не платит никаких медицинских страховок, никаких социальных выплат, которые по закону положены. Такие проблемы, наверное, в Европе тоже есть, но, во всяком случае, в гораздо меньшей степени. Тем не менее, и в Европе, как вы уже, Кирилл, заметили, возникают пространства, возникают районы, где скапливаются определенные этнические общины, мигрантские, потом они перестают быть мигрантскими во втором-третьем поколении, естественно, но, тем не менее, они экономически проблематичны. С чем здесь связаны эти проблемы? Это недостаток чисто национально-культурно-просветительской политики государств, или это некая экономическая проблема, которая могла бы быть решена чисто экономическими средствами и путями?
Разумеется, социальная составляющая очень сильна везде. И, разумеется, это не первое поколение, которое испытывает подобные наезды людей издалека, вызванные разными причинами, скажем, после Октябрьской революции. Понаехавших в Европе было много из России. Они, тем не менее, составили довольно позитивный компонент рабочей силы этих стран, Франции, в частности. Тогда говорили о русском таксисте, сейчас таксистами являются в основном выходцы из Африки, а русские занимают положение среднего класса во всех профессиональных группах. Хорошим примером является пример так называемых гастарбайтеров в Германии, которые после войны отстраивали Германию, и были они в основном тогда еще не турками, и не африканцами, а югославами. Они, в общем, внесли свой вклад в процветание и расцвет Германии. И после этого немецкое правительство приняло программу, показательную, любопытную программу по возвращению этих людей в Югославию, если они, естественно, этого хотят. Им давали подъемные на отъезд, возвращали их в Югославию на основах полной добровольности. Кто хотел, мог остаться, но в результате количество жителей тогдашней Югославии, сейчас их трудно называть югославами, упало с 2,5 миллионов до нынешних нескольких сот тысяч. Подсчитать это уже почти невозможно. Югославов чисто, потому что...
А вы имеете в виду в Германии?
В Германии, конечно, только в Германии. Их место заняли турки, другие, но, тем не менее, это не всегда точка, от которой нет возврата. То есть вполне возможны социальные программы, которые могут этот процесс смягчить или полностью обратить вспять. Ведь проблема здесь в чем? Вот Кирилл говорил, что он чувствует, что он живет в общине, хотя за секунду до этого говорил об общине как именно о землячествах отдельных групп, религиозных в основном. Речь шла в основном о религии. Мне кажется, что здесь совершенно центровым понятием является понятие терпимости. Терпимость проявляют принимающие общество, общество хозяева по отношению к своим понаехавшим, к своим гостям, в надежде, что они рано или поздно, хотя и изменят, может, какой-то генотип, вполне абстрактное и условное понятие, но примут общий закон и, прежде всего, закон терпимости. Хуже обстоит дело там, когда приезжают большие группы, по численности большие группы людей, которые вовсе не считают терпимость позитивным элементом своей культуры, а наоборот, считают, что есть гораздо более важное. Ну, например, борьба за веру любой ценой. Ну, например, кровная месть, там, положение женщин. Есть целый ряд таких позиций. Преступления чести, так называемых, называют так в Германии, но и в других странах Европы, когда отец имеет право убить дочь, если она, скажем, изменила семье с каким-то человеком иной веры, или убийство за переход в другую веру. Мы знаем такие случаи в Голландии. Одним словом, нетерпимость может быть составной частью культур, верований или привычек многих групп приезжающих. И если эта группа становится многочисленной и влиятельной, то, естественно, принимающему населению, я не говорю о народах, о населении, приходится задуматься о том, а не изменят ли эти представления наши, коренные представления, и как с этим бороться. И если возникают мощные землячества, коммуны, какие-то группы, живущие достаточно отделенно и разделяющие такие убеждения, то что остальному обществу с этим делать? Ведь закон со времен римского права был суров, но это был закон, и только на нем держалось государство.
Это проблема верховенства закона.
Только на этом держится, на единстве законов держится государство. Разумеется, самоуправление религиозное, это, опять же, вещь, которая в условиях терпимости Европы является само собой разумеющимся. Но, например, один из лондонских районных муниципалитетов в свое время продвигал идею ввести шариат для мусульман, живущих в этом районе, весьма, видимо, компактно проживающих мусульман. Что тогда? Вы сами сказали, что существует интеракция, взаимодействие.
Ну, тут очень сложный момент, потому что мне доводилось общаться с мусульманами, и мало кто из них, мне такие мусульмане не встречались, может быть, недостаточно много общался, мало кто из них открыто заявляет о том, что их культура нетерпима. Они говорят о том, что их не понимают, их не так толкуют, о том, что само понятие джихада очень упрощенно толкуется как европейцами, так и некоторыми они признают это, если это люди таких достаточно толерантных взглядов, так и радикальной частью их собственных священнослужителей. Но мне что-то трудно, не встречал я культур, которые откровенно о себе говорят, что мы нетерпимы.
Это же... Понимаете, не академический спор. Мы же не можем смести казуистику, реальные случаи со стола и просто заявить о том, что в теории, в религии такого понятия нет и так далее. А что делать тогда вот с этими преступлениями чести, с кровной местью? А некоторые племена дикие имеют и другие представления, скажем, ну, их не смущают кровосмесительство, многие другие вещи. Так что об этом в основном идет речь, когда политики Европы, сначала Меркель, потом Саркози, тогда президент Франции, потом Камерон, премьер Великобритании, говорят о несостоятельности мультикультурализма, как теории, предполагающей, что разные и достаточно несовместимые культурные представления, например, о терпимости, могут сосуществовать, и даже для них должны быть введены какие-то другие нормы. Понимаете, сам принцип признания других общечеловеческих норм крайне опасен для мира. Потому что мы исходим из того, что существуют права человека, которые, кстати говоря, не знают границ. Мы имеем право вмешиваться в ситуации, когда они радикально нарушаются другими государствами. И в ситуации, когда мы примем, как само собой разумеющееся, что могут существовать землячества, которые, ну, нетерпимы или нетерпимы по отношению к своим женщинам, например. И женщина должна ходить на 10 метров за мужчиной. То мы оказываемся под угрозой, что все остальные наши кодексы этические развалятся, как карточный домик.
Ну, я бы, наверное, говорил скорее не о нормах, а о законах, о правовом регулировании, так сказать, которое вполне способно свести такие проблемы, в теории, конечно, на практике все сложнее, вы совершенно правы, и решать конкретные случаи так, как они того заслуживают по закону. Но проблема действительно сложная. Саша, вы хотели что-то добавить?
Да, я хотела добавить по поводу мусульман. Во-первых, существуют разные течения, естественно, там все-таки то учение, да, может быть разным. И, естественно, действительно, в каких-то таких странах, как Саудовская Аравия, действительно, там до сих пор используют отрубание рук за воровство, или действительно женщина не имеет права, например, водить автомобиль. Но мне кажется, что все-таки эти мусульмане, когда они попадают, скажем, в Европу, я, к сожалению, не помню имя этой девушки, которая приехала из Ирана, и она столкнулась как бы с европейской культурой, она даже нарисовала комикс об этой разнице вот этих вот культурного восприятия и женщины, и ее поведения, который в Иране потом был запрещен, поскольку не соответствовал вот представлениям о действительно роли женщины в обществе. И мне все-таки кажется, что этот пример, он свидетельствует о том, что когда человек попадает в другую культуру, он не обязательно становится нетерпимым к этой культуре, и не обязательно не принимает эту культуру и стремиться жить по своим правилам, поскольку человек все равно существо, которое учится,
но
интересуется,
если
да.
Есть желание учиться, это тоже важно.
Естественно, возможности и так далее. И вот в данном случае мы, конечно, мне кажется, интереснее было бы поговорить все-таки о вот этих вот социальных причинах сложности вот этой адаптации и так далее, потому что мне кажется, что все-таки люди, которые приезжают в Россию, вот то, о чем писала Латынина в «Новой газете», которые приезжают работать в Москву, то они, естественно, сталкиваются вот с этой коррупционной системой. системой, но эта проблема не только российская. Я, например, знаю на примере Чехии, что здесь много лет решали проблему приблизительно ту же самую. Называлось это клиенты. Это были связаны с украинскими мигрантами, которые приезжали работать в Чехию. И эти клиенты, они занимались тем, что забирали часть зарплаты этих рабочих за посреднические услуги, за предоставление им работы вот в каких-то там предприятиях, на заводах и так далее. Здесь, конечно, государство не участвовало в этой коррупции, но это был, по сути дела, такая мафия, которая здесь существовала довольно долгое время и очень долго не знали, как с этим бороться, поскольку там это было связано как бы с визовыми, с разрешениями на работу и так далее, и эти гастарбайтеры вот вынуждены были, значит, эти деньги отдавать этим клиентам. Вопрос в том, что любой человек, который приезжает в другую страну на заработки, в данном случае я уже не говорю о вот этом вот среднем классе, о котором упоминал Кирилл, который вот все-таки в Лондоне и Великобритании преобладает, мне кажется, среди иммигрантов.
Я все-таки говорю... Наверное,
нет, ну, я думаю, что все-таки процент, в процентном соотношении все-таки больше людей, которые приезжают из европейских стран туда работать, имея какое-то образование или получать образование. То есть там все-таки структура этой иммиграции не такая, например, как в странах Центральной и Восточной Европы, где все-таки иммигранты занимают в подавляющем большинстве самые низкие...
Ну, это есть и на Западе, а в Италии очень похожая картина. Там мигранты в основном из стран Северной Африки, Ближнего Востока, Западной Африки.
И так далее. Так что... Ну, то есть, да. Но здесь все-таки, все-таки речь идет о том, что эти люди работают за наименьшую плату, которая возможна в этой экономике, и соглашаются делать любую работу. И, естественно, это их положение, оно определенным образом исключает большую адаптацию к условиям, в которых, в новых условиях,
в которых этот иммигрант, из этого
мигрант,
круга
мигрант оказывается. Ну и плюс к тому, что он не может вырваться. Но это абсолютно не значит, что этот человек, который приезжает в эти новые условия, склонен, наоборот, к отстаиванию своих каких-то правил жизни, по которым он жил в своей стране. Наоборот, мне кажется, что если человек уже все-таки покидает свою страну и покидает ее с целью найти работу в другой культурной среде и в другой стране, то он, наоборот, заранее уже готов принять какие-то другие нормы и правила поведения.
Кирилл, что скажете? Во-первых, меня очень заинтересовал вопрос о едва не ставшем шариатском районе Лондона. Вам что-нибудь об этом известно? Может быть, вы бывали в таком районе? Может быть, не везде все так идеально, как в том районе, где вы живете? Ну, а во-вторых, вот эти социальные аспекты, о которых мы говорим.
Тут две части. И вообще у меня такая роль, что я сегодня со всеми, да, соглашаюсь, но, естественно, отчасти. Что касается истории с предложением ввести шариат в отдельном районе Лондона, это такая очень любопытная с точки зрения того, как функционирует медиа, медийная легенда. В ней слились два события, причем совершенно разных. На юг от района, где я живу, есть район, который называется на юго-восток Tower Hamlets. Это район, который начинается сразу за Тауэром и идет дальше на восток и немножко на север до района Уайтчепел. Этот район не очень богатый, хотя сейчас там селятся и банкиры, потому что недалеко от Сити, и средние классы там находятся уже, сейчас его джентрифицируют вовсю. Там довольно сильное мусульманское присутствие, но нельзя сказать, чтобы этот район был, ну, там, скажем так, уж особенно гомогенным. Нет. Там произошла одна история. А другая история произошла в Кентербери. В Тауэр Хэмлетс, по легенде, появились какие-то специальные шариатские патрули, которые состояли из местных ребят мусульманских, которые прогоняли из улиц города людей, которые пьют алкоголь, или пьяных, потому что Коран запрещает это дело, и пытались прогнать девушек и женщин, которые, с их точки зрения, ходили в коротких юбках. Эта история получила распространение, потому что они несколько таких разговоров, они не применяли насилие, они выложили в YouTube. И это стало темой для обсуждения довольно короткого в течение нескольких недель. Естественно, за это ухватилась консервативная пресса. Об этом были написаны фельетоны и, там, не знаю, Рода Лидла, и там еще каких-то людей из других газет, из Daily Mail. Но потом выяснилось, что это, ну, просто какие-то придурки. Это не было, уж извините за грубое слово, да, это не было ни воли общины, ни муниципалитета, там, я не знаю, абсолютно ничего. Это просто 3-4 каких-то человека, которые вот, ну, есть же хулиганы, да, они вот таким образом пытались заявить о себе, и их довольно быстро нашли и наказали, и никаких разговоров не было. Почти одновременно с этим, чуть раньше, разразился скандал с высказыванием никого иного, как архиепископа Кентерберийского, Роуэна Уильямса, который тогда был, да, он ушел в отставку. Он человек очень начитанный, очень либеральный и все такое. Он осторожно заметил, что в имущественных делах, я подчеркиваю, в имущественных делах, а именно в той ее части, которая касается вдовьей части наследства, когда речь идет о там, наследовании, ну, то есть, понятно, да, о смерти мужа, и когда речь идет о мусульманах, вот неплохо бы использовать те положения шариата, которые касаются этих конкретных вещей.
А почему вдруг недостаточно общих британских законов?
Я не специалист, говорят, недостаточно, потому что британское право, оно же прецедентное, да? Да.
Что?
То есть речь шла о том, что в прецедент должно быть включено шариатское право. Я не могу оценивать это предложение, и мне оно кажется довольно глупым, но, наверное, за этим что-то было. И разразился страшный скандал. Естественно, что архиепископу пришлось извиняться. Вот эти две вещи слились, в конце концов, почему-то в одну медийную историю. Не, конечно, никакой муниципалитет Тау Хэмлетс, который возглавляет, если мне не изменяет память, представители лейбористской партии, крайне левые и так далее, как всех этих районов, естественно, таких предложений официально не делал. Теперь экономическая вещь. Понимаете, это тоже исключительно интересная вещь. Когда мы говорим о мигрантах, которые лишают там всех местных рабочих мест и так далее, надо говорить три вещи. И не очень приятно соглашаться с латынью, но тут она говорит очень правильные вещи. Во-первых, это структура местной экономики. Она, кстати, в разных странах разная. И социальная структура. Второе, кто приезжает. Саша правильно говорит, в Британию главный наплыв мигрантов, трудовых мигрантов. Это вовсе никакие не мусульмане, не люди из бывших колоний, колонии и так далее, по последней переписи второй язык в Британии после английского польский.
Польский. Я уж думал, вы скажете русский.
Нет, не польский. Угадал. Польский. И, соответственно, эта проблема из проблемы культурной, она превращается мгновенно в совершенно абсолютно четкую социальную и экономическую проблему. Третье, даже то, что касается преступности, я не знаю различных цифр, касающихся континентальных стран, но в Британии наблюдается просто невероятный рост преступности именно среди мигрантов из Польши и из Прибалтики. Они, я довольно много разговариваю в силу ряда причин с полицейскими местными, они говорят, что да, вот, к сожалению, дело обстоит таким образом, и приезжие, которые приезжают поработать из Латвии, из Литвы, из Польши, теряют работу в результате экономических трудностей, домой ехать не хотят, начинают немножко бомжевать, немножко грабить, много пьют, поэтому, значит, вот возникают такие вещи. Недавно была раскрыта какая-то невероятно дерзкая банда, которая грабила ювелиров на Порто-Белло-Роуд. Там было два поляка, один латыш. Это не значит, что нет другой преступности, просто это скорее социальная проблема. И последнее, тоже экономическая социальность. Конечно, нельзя сказать, что бедность порождает преступность. Точно так же, конечно, глупо говорить, что бедность порождает экстремизм, потому что вот последние случаи религиозного экстремизма и терактов, и нападений, которые были в Британии на религиозной почве, их совершали выходцы, ну, из нижней части, но среднего класса. Это не бедность. Но тут тоже, понимаете, смешиваются масса вещей, есть страх. Страх беспорядков на этнической, на религиозной почве и так далее. Вы помните, 2 года назад были беспорядки довольно широкие в Лондоне, которые в августе начались. Да. И их тут же мгновенно, значит, назвали, что это мигрантские беспорядки, сравнили с тем, что происходило в пригородах Парижа. Потом работала довольно большая комиссия, которая оценивала, что произошло. Вышел где-то год назад отчет, в котором было сказано, что среди хулиганов и погромщиков большинство было белых местных.
Ну да, эти волнения, это точно так же, как те же волнения в Бирюлево, тоже на самом деле не столь уж однозначны, и их корни далеко не столь простые, не сводятся только к неприязни к приезжим, так называемым понаехавшим, например. Мой хороший знакомый, который просто в силу своих жизненных обстоятельств очень хорошо знает этот район и жил там, он сейчас все отмечает, что там очень развитая сеть, именно там так уж сложилось исторически, группировок футбольных болельщиков. Их там очень много живет, этих ребят, у которых специфические отношения между собой, но среда футбольных болельщиков, она в большинстве стран Европы, она в той или иной степени, она связана, я имею в виду таких радикальных фанатов, с правым экстремизмом, экстремизмом. Поэтому то, что полыхнуло именно в Бирюлеве, там есть много самых разных факторов, многие из которых не столь уж широко известны.
Еще последняя, да? Просто маленькая реплика, да, она важная, потому что она, может быть, как-то продемонстрирует точку все-таки нашего согласия. Мультикультурализм, о чем говорил Ефим, безусловно, в таком виде, в котором он сейчас подразумевается, как нечто мягкое такое, да, и так далее, конечно, он требует решительного, радикального переосмысления. Мультикультурализм – это очень жесткая система, которая должна исходить из приоритета толерантности, безусловно, и уважения другого. Это точно совершенно. И те, которые это не признают, они в эту систему быть включены не могут по определению. А все остальные разговоры, мне кажется, должны вестись именно из этой точки.
Вы согласны, Ефим?
Во все свои разговоры вел из этой точки. Потому что иначе у нас сложилась бы довольно странная дискуссия, где мы сначала отмели важность религиозного фактора, а сейчас отмели и важность социального фактора. И тогда непонятно, в чем же вообще смысл проблемы и о чем мы спорим. Разумеется, если мы кладем как условие sine qua non, условие conditio sine qua non, выше которой не бывает. Первое и последнее главное условие – это готовность вписаться в терпимость, готовность принять правила терпимости, то тогда все остальное решаемо. И решаема и бирюлевская ситуация, где, кстати, этих высоких академических споров, по-моему, она пока не вызывает. Убийство достаточно распространенное, бытовое, и в Баку, и в Москве они случаются. Но я повторяю, в Европе речь идет о несколько более глубокой проблеме, которую нужно решать. Естественно, просто и хорошо. Она решается, когда, как сказала Саша Вагнер, приезжают украинцы, русские в Чехию или поляки в Великобританию. И поляки, и 18-миллионное меньшинство в Америке прекрасно вписались в ситуацию. Они разделяют законы и правила этой страны. Хуже, когда приезжают в Европу люди совершенно другого культурного круга, других религиозных и бытовых, может быть, привычек и воззрений. Вот там возникают проблемы.
Ну что же, к сожалению, проблема настолько многогранная, что о ней можно говорить еще часами и все время находить новые и новые и новые грани и новые оттенки этой ситуации и самые разнообразные проблемы с ней связанные. Мы, например, не затронули такой, на мой взгляд, очень интересный вопрос, который касается в основном ситуации на юге Европы, куда едут иммигранты из Северной Африки, из Ближнего Востока, как возможность Европы может быть в самих тех странах, откуда приезжают мигранты, каким-то образом помогать и создавать такие условия, которые просто многих из этих людей, которые действительно рискуют жизнью, когда пытаются добраться до европейских берегов, просто сделают ненужным саму мысль о том, что нужно искать некоего нелегального перевозчика, нанимать судно и с риском для жизни пытаться куда-то доплыть без каких-либо гарантий счастливого или сколько-нибудь пристойного будущего. Это другая сторона проблемы. На самом деле, конечно, проблема миграции, проблема сосуществования различных этнических, культурных и других общин в рамках современной Европы, она, наверное, будет определять еще очень долго повестку дня европейскую, и наверняка нам придется еще не раз возвращаться к этой теме. Ну, на сегодня, я думаю, мы закончим, может быть, констатацией вот того, о чем говорили, может быть, по-разному, с разных углов зрения участники, мои сегодняшние собеседники. Это необходимость выработки общих правил игры, основанных на терпимости, но в то же время отсекающих те проявления и тех людей, которые не согласны играть по неким общим правилам, соблюдать элементарные законы. Ну, а все остальное, экономические аспекты, аспекты политические, поскольку об этом мы тоже, к сожалению, не успели эту тему затронуть в достаточной мере, поскольку политики, естественно, играют и на национальных страстях, и на каких-то ксенофобских чувствах, и на реальных с этим связанных проблемах. Все остальное, конечно, решаемо, что называется, ad hoc. В каждом конкретном случае есть определенный набор решений, если это все увязано в некую систему. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу в рамках темы недели проекта «Европа. Радио Свобода». Я благодарю всех ее участников. Напомню, сегодня участвовали в диалоге члена проекта «Европа» Александр Вагнер, Кирилл Кобрин. Нашим гостем был международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Вел разговор Ярослав Шимов. Напоминаю, что наши подкасты можно найти на страничке «Мир» сайта «Радио Свобода» свобода.орг и подписаться на них в магазине iTunes. Мы продолжим разговор через неделю. Всего доброго.
Розенберги и другие. Интерьер с бомбой.
Когда был запущен наш первый реактор, Берия приказал прекратить все контакты с американскими источниками.
Советские ученые просят выразить вам признательность за приглашение принять участие в книге об атомной бомбе.
Прошу, товарищи, ускорить работы. Времени у нас нет.
Когда вам рассказывают про блестящие операции разведчиков, это, скорее всего, вранье.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверенным в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то и съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6030, 9590, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».